Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в гостях очень интересный и необычный человек. Подводный охотник и путешественник из Москвы Михаил Школьников. Кроме того, что Михаил является подводным охотником и путешественником, он также является официальным представителем в России брендов Rob Allen, Spear Master и Neptonic Systems, экспертом в области подводного снаряжения. Ну и кроме того, Михаил – член Президиума Федерации подводного спорта России, судья международной категории по спортивному дайвингу, председатель комиссии по спортивному дайвингу и инструктор-тренер по дайвингу. Вот так вот много у него титулов и званий. А почему по дайвингу? И как Михаил оказался в когорте подводных охотников и экспертов по подводному снаряжению, мы сейчас у него узнаем. А также расспросим его о его путешествиях по всему миру, охотах в разных интересных и необычных местах, о его опыте, воспоминаниях и приключениях. Михаил, привет!
Да, Александр, привет, уважаемые радиослушатели, Водолаз Радио, интернет-слушатели, тоже всем привет огромный. Вот, что-то меня сильно круто представили, но накопил, что называется.
Накопил, да, вся грудь в ординах.
Да, Александр, задавайтесь, да.
Я сразу скажу, что
не спрячешь, не выбросишь.
Что при подготовке этого интервью мы выяснили, о чем может рассказать и поведать Михаил. И, в общем, в итоге стало понятно, что помимо рассказов о себе и о своих путешествиях и приключениях, у Михаила есть достаточно большой багаж знаний, касающихся подводного снаряжения. И он может ответить на какие-то совершенно такие судьбоносные и глобальные вопросы, вроде того, трудно ли зарядить 140-й арбалет, сравнить роллерган и классический арбалет, ну и, в общем, коснуться таких вещей, о которых спорят уже годами охотники на форумах, о которых написано огромное количество постов, и люди, в общем, чуть ли не до драки доходят при обсуждении вот таких вещей. Но мы в итоге решили сделать две программы. В сегодняшней программе, сегодня у нас будет программа из рубрики «Персона». Говорить будем про Михаила и его приключения и поездки, и опыт в охоте. А во второй программе поговорим о вот этих судьбоносных вопросах. Сегодня у нас разговор о тебе, Михаил. Поэтому расскажи коротенько о себе. Ну и вот коснись этого вопроса. Как тебя из дайвингов в охоту-то занесло? Где у тебя так все хорошо было, и такие вот у тебя там звания и титулы замечательные.
Так, Александр, так получилось, что в 84-м году я записался тут в один институт, поступил, и сразу же записался на первом же курсе, пока учился, на курсы ДОСАВ, на плавание с аквалангом. Мне как раз 16 лет исполнилось, вот, и меня взяли, и стали учить. Учили в Москве, как положено, 3 месяца. Вот, в 85-м году, там, в январе, что-то я какие-то экзамены сдал, и вот получил корочку аквалангиста. Вот так вот началась моя сертифицированная аквалангистская карьера. Вот. Подводным охотником, реально, вот, я стал уже в нашем тысячелетии, наверное, это был год 2002-2003, на Кубе, вот, мои товарищи, вот, они меня, как это называется, втянули в это дело. Да, втянули в это дело, из акваланга, говорит, вылезай, значит, бери в руки то, что дали, и делай, как я. Вот, так как люди были достаточно, как это называется, это продвинутые в этом деле, это, вы знаете наверняка эти имена, это Паша Антонов, Илья Косицкий, вот, то было за кем тянуться. Вот, я начал нырять и охотиться, ну, вот. Вот такая история. Но потом я вдруг подумал, а когда же, вот, оказывается, охотиться-то я начал немножко раньше. Еще в детстве, когда там собирался на Азовское море, я себе сделал такой, сейчас это называется полспер, а тогда это вилка, привязанная к палке.
Мы не знали тогда, да, что у нас такая крутая штука.
Да, не знали, что у нас такая крутая штука, и что благородно охотиться с такой штуковиной. У меня без резинки была, не продвинутая, поэтому приходилось нырять там за этими бычками. Вот. Ну, вот такая история. То есть охота у меня, оказывается, с этого все и начиналось.
В крови она у тебя, в общем, оказалась, да, с детства.
Да. Да, не охотишься никогда с ружьем, то есть ходить на зверя даже не пробовал, а вот подводное. Вот так. Такая вот история, да. Ну и потом по дайвингу-то я с 84-го года много учился, там ходил. Ну, на сайте Федерации я все написал про себя. Скучно рассказывать. Вот. Ну, первые мои погружения с аквалангом были под лед.
Ну, а вообще чем занимаешься?
Это да, это было правильно. Вот.
Подводная деятельность – это твой основной вид, ну, это твоя профессия, или у тебя есть другая какая-то еще профессия?
Да, Александр, я пытался там куда-то в автомобильный бизнес какой-то сорваться, да, и оставить охоту, скажем так, а не охоту, а дайвинг, подводное плавание, оставить в качестве хобби. Вот. Но жизнь всегда поворачивалась так, что меня вот из разных мест, из разных бизнесов вот заносило обратно в подводный спорт. Ну, в дайвинг, в подводный спорт потом в охоту. И как-то так получалось, что, наверное, это мое. Я не стал сопротивляться. И сейчас это у меня основной вид деятельности. Вот. Uh-huh. И в федерации, и как хобби, и как вот профессиональная деятельность, как торговля какая-то, которая, опять же, сама меня нашла. Так получилось. Вот.
Uh-huh. Я понял тебя. Но, судя по всему, твой опыт подводной охоты – это чисто вот морская и океаническая охота. Я правильно понял?
Да, честно скажу, что в речках я не знаю, как охотиться. Это отдельная большая наука. И как охотиться в малом прозраке. И очень уважаю тех людей, которые умеют это делать. Да, я больше все-таки морской. Черное море и там дальше.
Угу. Ну окей. Хорошо, давай поговорим об твоем опыте подводной охоты в разных странах. Где ты начинал на Кубе, да, я так понял? Это твои первые вот погружения.
Ну да.
Расскажи,
да.
Как это было.
На Кубе, в принципе, это было круто. Я никогда не нырял фри. Достаточно хорошо. Ну, там 6-10 метров максималочка, которую я делал. Вот. А с ребятами попробовал там 15-20. Вот. Для меня это было большим открытием, что нырять на такие глубины, в принципе, возможно и, в общем, достаточно интересно. Вот. Для меня было большим открытием, что дайверское снаряжение никаким образом не пересекается с фридайвингом. То есть на Кубе я нырял в обычных ластах, какие-то у меня там были, вот, на ботиночек. Нырял в обычном костюме, не самом плохом. Но понимаю, что трудно быстро подняться, трудно быстро донырнуть, как-то надо двигаться совершенно по-другому. Вот, что дольше это все, замерзаешь. И вот для меня это было большим открытием. Вторым для меня было большим открытием это то, что нет жилета компенсатора плавучести, и там глубже 6 метров ты начинаешь просто валиться вниз. Для меня, как для дайвера, заядлого, с хорошим опытом, то есть вот ты валишься вниз, да, что нужно сделать? Вдох, чтобы себя остановить, там, или жилеточку поддуть надувную, ну, компенсатор плавучести у кого что. Вот. А тут ничего этого нет, и надо как-то вот с этим мириться. Вот. То есть чисто физиологически у меня были такие вот интересные барьеры. Вот. Преодолеть, которое было трудно. Но, в принципе, рыбы я практически там не добыл. Моя добыча была, как любого начинающего охотника, у меня было 90-е в руках, арбалет, естественно, 90-й, вот, который я сам натягивал, это для меня было большим достижением. И моя добыча была вполне скромная, это небольшие групперы, вот, это, ну, вот что-то такое. Не хотелось ни в коем случае стрелять коралловую рыбу, вот, цветную, ну, понятно, что хотелось что-то добыть съедобное, хотелось что-то добыть вкусное, еще супчик наваристый, запечь что можно, эх, слюни текут. Вот, получалось. Вот такая история.
То есть на Кубе, ну, понятно, что первые какие-то опыты, ну, вряд ли бы могли бы быть сразу результативными. Ну, а тебе кого хотелось подстрелить? Наверное, сразу, как и всем, марлина там какого-нибудь или что-то такое. Вот были такие мечты?
Ну, я такой парень-то последовательный, знаю, что степ-бай-степ, вот, все потихонечку. Мне бы хотя бы барракуду там или снайпера какого-нибудь, то есть рыба, которая плавает в свободной воде. Группер-то что? Его... Стрелять-то, по большому счету, неинтересно. Сидит он, особенно маленькие, которые килограммовики. Вот, сидит он, смотрит, подошел, взял. Вот. Хотелось что-то такое живое, настоящее. Но барракуды были хитрые, они держались 5-6 метров.
Тогда сейчас уже про они Кубу понимали, рассказываешь, что... да?
Про... На Кубе, да, на Кубе, про свой первый опыт. Угу. Вот. И стрельба в барракуду – это такая стрельба трудная, трудная. Вот. То есть моей первой добычи что-то крупного не было, что-то крупного интересного.
Ну а какая вообще так, что вот так. Охота на Кубе, вот по твоему мнению? Что тебе запомнилось? Как бы ты ее охарактеризовал?
Бедненько. Вот честно говоря, по видовому составу бедненько. У них там, в принципе, охота была всегда запрещена. По-хорошему. Вот. И, соответственно, нелегально они, мне кажется, там стреляли, и выбивали рыбу, и выбивали, и ловили ее, и ловили. Или там сами карибы не такие сильно богатые. Вот на Багамах я был потом, значит, уже спустя много лет. Тот же бассейн фактически, но севернее немножко. Тоже не скажу, что сильно богатой рыбой.
На Багамах же, по-моему, только с вот этим можно...
Полспером,
да.
Да, с полспером охотились.
Ну или с лингом, да, если чтобы понять.
Да, со слингом охотились. Там у нас были разные головки, там и трехзубец, и этот самый слептип так называемый. Вот. В принципе, интересно. Очень интересно. Вот. Полспер, слептип, прошу прощения, как он там правильно называется-то? Еще раз.
Только что сказал.
Слинг.
О, точно.
Да, слинг. Вот, попробовал джибелевский, попробовал райфовский слинг. Вот. Ну, у джибели очень странная рекомендация. Заполните слинг водой. Вот, при использовании достаточно длинной палки очень тяжелый получается. Вот, поэтому мы так хитрили, заполняли частично водой. То есть там поиграли немножко с этим делом. Местные со страшной силой убивают крылаток и едят.
Ну, там, я думаю, чуть ли не приветствуется.
Бессовестно.
Их там
да,
много,
это чуть ли не приветствуется, да. Считается такой доблестью, что крылатка, да-да-да, сейчас и специально, ну, вот какое-то количество есть, но рука не поднимается, если честно. Вот, кораллы, крупные групперы, например, очень хитрые, там, их так просто не возьмешь, он тебя видит за версту, он понимает, что на него могут охотиться. Вот, рыба молодец, рыба там такая трудовая, что на Багамах, ну, я дважды там был, дней по 10, наверное, провел. Вот, на лодочке там мы мотались по разным островам, вот, и прям, скажем, бедненько.
Угу. Хорошо, вот. По поводу Кубы и по поводу Багам я, в принципе, понял, хотя вот твой кубинский опыт, наверное, вряд ли можно вот так сразу переносить и делать какие-то рекомендации, потому что все-таки первое погружение, ты еще вполне мог вообще не понять, какая там охота, и приехав туда уже более опытным, ты наверняка открыл бы больше для себя и рыбу.
Да, конечно, там наверняка на затонувших кораблях много всего интересного, то есть там наверняка есть где поохотиться, надо просто места знать, это верно.
Ну окей, в общем, Куба у тебя еще пока тогда остается, да, может быть, можно так сказать, не до конца открытая страница в твоей биографии.
Да, Куба — это такая страница, которую хочется...
Открывать вновь и вновь?
Открывать вновь и вновь.
Серьезно?
Абсолютно верно.
А что там очень, такого хорошего?
Мне очень нравится эта страна, это такая машина времени для меня, когда погружаешься в атмосферу какого-то немножко старого совка.
Так что ж хорошего-то в этом?
Такую атмосферу. А это вот на подкорке, это, наверное, нехорошо так вот по жизни, жить так нехорошо, а вот что-то теплое все-таки остается. Это очень теплое море практически круглый год, великолепное. Это интересные люди, вот, и, в принципе, интересная нырялка как с аквалангом, так, наверное, охота. Так что Куба...
А Куба где вы там базировались?
Неоткрытая книжка. Мы посетили Исла де Хувентуд. Значит, сидели мы в основном на Вородеро, вот, и любимое путешествие на дайвинг Плайхерон, вот, это бухта, залив свиней, так называемая, это другая сторона Кубы относительно Вородеро, пересекаешь
пополам. А как вы там, как с лодками вопрос там решался? Ну, нормально? Или какая-то была принимающая сторона, или вы там сами все организовывали?
Дело в том, что мы там были, ну, в рамках как бы дайверских поездок, и поездок, вот чисто охотничьей поездки не было. И поэтому мы брали тупо лодку в дайв-центре, ну как, без особых изысков. Вот. Либо там была одна у нас поездочка, там товарищ арендовал катер, и он работал чисто под нас. Но в принципе, ничего сложного в этом нет. По деньгам это получалось вполне подъемно.
Ну, сколько?
И в том, и в другом случае. Ну, вот кубинская поездка обходилась где-то с дорогой по тем деньгам, по-моему, в 2 с чем-то.
Можешь
на круг.
В долларах, да?
Да, в долларах. Ну, 2-2,5.
А лодки почем там у них, не помнишь?
Чуть побольше. Лодки, я убей бог, не помню, почем мы брали этот дайвинг, но он был какой-то очень, очень гуманный. Угу. Тем более,
это был, ты говоришь, какой, 2005 год, да?
Да, 2004, 2003, 2005.
Ну, то есть достаточно давно там, в принципе, могло да. все поменяться.
Для нас все равно тогда доллар был дороговат. Вот.
Ну, окей.
Я имею в виду.
В общем, поныряв, поохотившись в Греции, ты понял, что надо дальше это дело продолжать, да? Как дальше-то все развивалось у тебя?
Дальше меня занесло на охоту на Крит.
Ну, ты уже целенаправленно поехал на охоту, или как?
Да, там с товарищами... Пришлось.
Ну, твоя первая вот уже именно охотничья поездка куда была?
Чисто охотничья была, наверное, Биарриц. Биарриц – это граница, это атлантическое побережье Франции, недалеко от границы с Испанией. Вот, Франция и Испания. Угу. И, собственно, там мы арендовали яхту. Яхта обходилась, ну, она такая гуляльная, с мачтами. Вот, какая-то проблема была там вообще с арендой, чуть ли не в $1000 в день. Вот, и на этой яхте мы хорошенечко помотались, но капитан, к сожалению, подводной охоте был не в зуб ногой. Угу. Пришлось его пинать, так как, ну, как пинать, по-хорошему, да, подсказывать, он все-таки капитан, вот, всегда с уважением, подсказывать, что вот, пойдемте туда, пойдемте сюда. Вот. В основном вдоль береговой линии как бы охота происходила. Ну, забавно, забавно. Дышит океан Атлантика. Вот. То есть вот такой свел есть, раскачивает на любой глубине практически, до которой доныриваешь. Вот. Мне в напарнике достался довольно молодой человек, 14 лет. Вот мы с ним не глубоко, недалеко. Что-то добывали. В основном кефаль там считается некошерная рыба, то есть брать ее нельзя, она как бы грязная, подъедает все подряд. Ну вот что-то мы для себя находили на камнях.
Ну то есть это у тебя все равно такой период ученичества как бы еще был,
да? Да, 90-е как бы там очень не хотелось брать больше 110-ки в руки, 110-ти, да и стрелять там особо было не во что. Такое тоже было. Ну, ученичество, самосовершенствование. Вот. Научились нырять поглубже. Так, в принципе, я не могу сказать. В Биаррице, я знаю, были соревнования международные. Чуть ли не чемпионат мира в те годы. Вот. Ну, наверняка там рыба есть. Для, может быть, более глубоководная, чем мы ныряли. Вот.
А ну, вы там что стреляли?
С чего-то надо начинать. Так кефаль ту самую стреляли некошерную.
И что, вот. Ели ее? Интересно, как на вкус-то? Действительно так плохо?
Дело в том, что та кефаль, которая портовая, наверное, не сильно вкусная.
Я знаю, что наши ребята тоже ее там стреляли.
Да, вот. А та кефаль, которая на мысочках, вот она такая и на вид чистенькая, и симпатичная, хорошая, и нелегко ее взять, она пугливая. Вот, и в принципе можно взять и на мелике ее, и там поднырнуть, подождать снизу вверх. Вот, ну так, собственные впечатления были. Я потом отдельно поехал в Испанию с семьей отдыхать, вот, в район Тарифы. Тоже Атлантика, фактически, это получается, там, где... Гибралтар, вот, и чуть севернее. Ну, там мы на машине ездили, и там пешочком как зайдешь. Тоже кефаль местная. Ну, как, мы бы назвали ее кефалью, они ее как-то по-другому называют. Ну, такая рыба. Стреляли, ели. Очень вкусно. Испанцы великолепно готовят, и готовили они нам шикарно.
Хорошо. Ну, вот. Ну, скажи, вот когда первые трофеи у тебя в жизни стали появляться, такие нормальные океанические, как ты к этому шел?
Как тебе, я к этому шел?
Тебе хотелось стрелять более крупную трофейную рыбу или просто это как-то вот само собой происходило?
Знаешь, вот, Саш, в любом случае трофейная рыба – это совсем другое, чем на жарешку настрелять кефали. Вот, это совсем другое дело. И, конечно, ее ждешь. Конечно, к этому как-то готовишься. И, соответственно, занесла меня судьба в Индийский океан. И, наверное, вот в Индийском океане на островах как раз и был
мой
первый...
Это те самые острова, про которые нельзя говорить их название.
Ну да, там много островов в Индийском океане, но вот эти я бы не хотел сильно упоминать. Вот, и первый мой тунец, наверное, был там, в тихих, теплых, прозрачных водах
Индийского океана.
Индийского океана, да.
Большого и бескрайнего, в котором очень много островов.
Ага. Как сейчас помню, прилег я на стеночке метрах на 17. И вот он стоит, красавец.
Это первый твой крупный трофей был, да?
Да, первый крупный трофей. Я был поражен, как рыба борется.
Ты с Лёшки, он с Лёшки на тебя вышел?
Да, да. Не на флешер, не на там чам, не на чаминг, да, не где-то там, вот. А Лёшка на стенке, ну такая виска Лёшка.
Слушай, вот. А как, ну ты уже целенаправленно ехал, вот думал так, все, я нырял там где-то на Средиземке, в Атлантике, это все было так, как бы тренировка, сейчас поеду и уже возьму нормальную рыбу, вот как-то так ты рассуждал, да?
Не-не-не-не-не-не-не-не, я всегда достаточно хладнокровно отношусь к этой ситуации, вот, руки не дрожат, так что надо срочно поехать и взять. Вот у меня сложилось поехать, да, сложилось, что было при мне, из чего взять рыбу. Вот, сложилось, что у меня напарник хороший попался, и как бы я за командную охоту вот в такой ситуации. И рыба пришла. Вот, спасибо. Угу. И попал. И
я
удачно.
Понял. А, да, ну, вот. Как-то готовился по снаряге там, может, ну, все-таки снаряга-то, наверное, другая нужна?
Да. Я как этот самый верный адепт тут ходил, брал. Из чего я стрелял-то? Из демки я стрелял, если я не ошибаюсь. Демки. Демки были 120-е. Вот. Очень хорошо был доволен. Вот.
Ну, там буйки, лени там и прочая вот эта вся экипировка, она у тебя была уже тогда?
Да. У нас была веревочка, у нас был буй бушовский, по-моему. Вот, веревку мы купили в местном магазине. Она плавучая, благо, была. 8 мм такая витая. Вот, пропиленовая веревочка. То есть мы уже были так более-менее подготовлены. И, естественно, стрела у нас была к буйку. Стрела к буйку, потому что, ну, было понятно, что на трофей идти бесполезно. Вот. На трофей бесполезно с катушкой, тем более. Ну, потом уже были выстрелы по запаре с катушкой, но это приводило к потере катушки, ружья, линя, стрелы.
Было такое, ну, и... да?
Да. Это... Я, правда, ни разу себе не позволял, но вот коллеги мои по запаре зачем стрелял? Ну, не мог не стрелять. Ну, понимал же, что... А вдруг? Ну, вот, вдруг не случается. Вот.
Ну, давай подробнее про твоего первого тунца. Вот расскажи еще раз, как ты нырнул, увидел, выстрелил.
Я просто лежу. Просто вот на стеночке повис.
А как вы место выбирали?
На комфортной для
Почему
себя глубине.
Там именно?
Это был угол острова. То есть это не просто где-то там, а такой мысочек. Вот. И как бы было понятно, что собакозубые там ходят. Вот.
А как понятно? Видели их там с поверхности или как?
Видели. Местные рыбаки говорят, что да, мы брали тут. Вот ходят собакозубые, едим их периодически. То есть такая наводочка была, что надо. Надо туда. Вот, и я лежу себе, вешу себе на стеночке. Как известно, маска-то, она смотрит в одну сторону. Значит, 120-ка тоже смотрит в ту же сторону, куда и маска. Ну и так озираюсь потихонечку на своем горизонте, да. Вот. И тут чувствую, меня кто-то дергает за веревочку, а напарник наверху с буёчком возле буйка болтается. Если меня дергает напарник, наверняка это неспроста.
Ну да.
Очевидно, рыба. Вот. Очевидно, рыба. Я начинаю вертеть башкой, как заведенный, и смотрю, конечно же, в противоположной стороне. Пока эту 120-ку разворачиваю, еще течет вдоль этого, значит, мыса. Ну, всегда же течет. Вот, там, где мысочек. Пока эту 120-ку разворачиваю, пока, значит, там пытаюсь с этой стенки. А рыба подошла и смотрит. Глаз большой, наглый, прямо скажем. Не боится рыба. Не видела она охотника. А интересно ей, что это там такое валяется на стенке. Вот, причем явно рыба шла мимо, и она остановилась. Остановилась посмотреть. Ну вот, не в добрый час. Успел я таки развернуться, успел от этой стенки оттолкнуться, атаковать, как мог. Вот, на хорошей дистанции, ну, не знаю, может быть, метры. Очень трудно оценить дистанцию, знаешь же, да, в прозрачной воде. Угу. То ли большая рыба далеко, то ли маленькая близко.
Ну, говорят, если глаз видно, то значит, дистанция
глаз-то, для выстрела. Глаз-то там не то, что видно, там был весь глаз. Вот, и хороший был выстрел. Ну, вот в зону, если стрелять, там, как на соревнованиях, да, то там между 50 и 75. Вот. Ну, неплохо.
У тебя загарпунил. Не слип-тип, ничего, просто обычный гарпун.
Не слип-тип, обычная стоковая стрела. Uh-huh. Спинами там у них стрелы. Вот. Стрелу, правда, пришлось потом поправить. Вот. Рыба была небольшая, килограмм на 12. Врать не буду. Вот, но для меня это был трофей, было
это достижение. Это делает тебе честь. Другой бы сказал 60 минимум там.
Не-не-не-не-не, у меня максимум четвертной. Вот. Мы берем с собой весы теперь, если ездим охотиться, для того, чтобы самим себя не обманывать. Вот, потому что определить вес на 5 сантиметров больше, чем предыдущее, но при этом килограмм на 5 тяжелее. Там.
А ну, как вы взвешиваете, если рыба крупная, ну, достаточно крупная?
А у нас динамометр такой до 150 килограмм. И за хвост.
Вы его куда-нибудь к дереву там цепляете, да?
К дереву, к мачте там, ну, куда-то стараемся подцепить. Ну, опять же, 25 килограмм можно и на руках выдержать.
Ну, в принципе, да.
Это такой ручной вариант.
Ну, то есть, как бы все впереди. Надо таких, которые еще на руках уже не взвесишь. Таких надо стрелять.
Да. Вот крайняя поездочка была. Видели ваху крупную. Очень крупную ваху. Вот. Вели себя по отношению к ней деликатно. В глаза не смотрели. Плыли параллельно. Вот. Ну, есть там такой подход, что стреляешь под углом 90 градусов к собственному телу, в ваху. Вот. Плывешь параллельным курсом, то есть не разворачиваешься, как подводная лодка. Ну вот есть такое, у ваху есть такое, что если к ней развернулись для торпедной атаки, то надо уходить. А параллельным курсом она идет. Вот. Но не подошла. Не подошла достаточно близко.
Это там же, на тех же самых островах, да?
Да. Хотели уже там... И флешеры были такие для бросания. Бывают такие флешеры. Прям бросаешь, и он начинает потихонечку погружаться, вращаться, блестеть, рыбу привлекать. Вот, бросили флешер не привлек. Вот такая вот оказалась рыба. Ушла. Вот. Ну, боже мой, все рыбы не перестреляешь, это... Угу. Это очень важно. Сам факт, что ты был рядом, сам факт, что ты как-то был шанс, да, что эта рыба есть рядом, то он сам по себе греет. Есть о чем рассказать. Длинными вечерними посиделками. Вот.
Хорошо. Что было потом?
Потом была Европа. Европа, Средиземное море, Испания. Испания. Что я тогда с собой взял? Я с собой взял какую-то купил небольшое ружьишко, чтобы оно поместилось в сумку. Сантиметров, наверное, 90. Вот. И приехал туда. Даже грузы с собой потащил. Тоже поехал отдыхать с семьей. Коста-дель-Соль. Смотрю, местные охотнички там, значит, периодически лазят, периодически что-то стреляют. Стреляют в основном кефаль, опять же.
Угу.
Вот. И... Так, не стесняясь, на Коста-дель-Соль, с пляжа. Ну, там пляжи такие общественные. Вот. Я оделся, как подобает, с товарищем, значит, мы вдвоем поплыли. Товарищ быстро замерз, какая-то низовка подошла. Оказывается, не только у нас на Черном море, еще и на Коста-дель-Соль бывает. Вот. Приходишь утром, а вода 16. Это все летом в августе. Вот. Я в трешечке такой, достаточно новой, вот, с открытой порой. Ну, выдерживаю. Думаю, ну, часик поохочусь. Вот. Плыву, значит, ружьишко у меня привязано, значит, буёчек с флажком за мной, как положено в Европе. Никого не трогаю. Товарищ быстренько сказал, я на берег, холодно мне. Вот. Ну, думаю, один поохочусь. И, значит, отплыл, не знаю, может, метров на 200 от берега. Берег виден хорошо. Вот. Глубина метров 8. И тут со мной случилась достаточно странная история. Слышу голоса. Собираюсь нырять, значит, смотрю вниз. Прозрак достаточный, на 8 метрах видно глыбы каменные. Там трава растет. Ну, в общем, наверняка рыбное место. Вот. И слышу голос. Прямо рядом. Думаю, ну не может быть, я 200 метров от берега, кто может что говорить. Поднимаю голову, смотрю, надо мной возвышается нос корабля, Костгард. Береговая охрана. И что-то там с носа мне кричат по-испански.
У тебя лицензии, наверное, не было.
Естественно. Естественно. Я начинаю судорожно вспоминать, как в КМАСе зовут самого главного по подводной охоте, значит, испанца. Вот. И там, значит, думать, что мне делать. Сейчас меня посадят на корабль, отвезут, значит, за нарушение. И начнут спрашивать, там, штраф какой-то выписывать. Ну, а я же без документов, без ничего, испанского не знаю. Вот. Ну, как обычного. В общем, ничего хорошего. Вот. Строю картины российского нормального такого вот подхода. Что делать? Вот. Пока я думал, что делать, и показывал всяческие знаки «Окей», думал, как бы мне ружье куда-нибудь бросить это. Вот. Выяснилось, что всего лишь, что мне хотят объяснить, это что я плыву, а буёк, который за мной на веревочке привязан, перевернулся флажком вниз. Это был надувной буёк, легенький такой, тоже бушовский или амеровский, с надувным флажком таким. Вот. По-моему, он у меня был. И когда плывешь, значит, тянешь его, он почему-то перевернулся флажком вниз. И мне хотели сказать, что тебя плохо видно с перевернувшимся буйком, и следи за тем, чтобы он плавал флажком вверх. Никто никакую лицензию меня не проверял. Понятно, наш человек охотник, плывет, рыбки хочет взять. Вот такая вот была смешная история.
Так а что не сделал-то лицензию? Там же, в принципе, не, по-моему, не очень сложно. Там справку только от врача надо. Вот недавно... Кстати, как раз у нас была программа, Артур Шишков про это дело рассказывал. Да и до этого у нас, кстати, охотники тоже про Испанию рассказывали. Я так понял, вообще там, ну, несложно.
Вот, на самом деле абсолютно верно. Это несложно делать, если ты приехал и собрался охотиться там как-то по-серьезному. Вот. У меня был такой семейный отдых, и у меня выдалось, может быть, один день на охоту. Вот, и пока мы там нашли машину в аренду, пока доехать куда-то, чтобы лицензию эту сделать. В отеле спрашиваю, где делается лицензия, я, кстати, спросил. Они говорят, надо куда-то ехать. Вот, и вот это вот меня и остановило. Ну, думаю, ладно, один раз не водолаз, и вот сразу попал на Костгард. Вот, ну, молодцы, ничего не спросили.
Плыли, говорит, с миром. Рыбы настрелял?
Не, ничего не взял, я как-то плюнул после этого Костгарда. Думаю, надо плыть на берег, видимо, не судьба. Вот. Не то чтобы сильно суеверный, но, честно говоря, вот если что-то не получается, надо вот сделать так, чтобы потом получилось. А сейчас пока не получается, вот Костгард отпустил, вот, надо сделать лицензию там и так далее. Ну, вот, вот такая была смешная история у меня с охотой. Вот.
Хорошо.
Значит, на Фиджи летел я, боже ж ты мой, 14 часов до Лос-Анджелеса, потом еще часов цать до Витилеву. Вот, значит...
Именно с целью поохотиться летали?
Да, ага. Да, мы туда летели с целью дайвинга и охоты, вот, и, в принципе, охота, наверное, была первее, потому что дайвинг, ну, постоку-поскоку, там хотели понырять в двух местах, на астролябии. Там такой риф есть. Очень красиво. Он действительно напоминает астролябию или скрипичный ключ. Смотря как смотреть, это на юг от Витилеву. Вот. И, соответственно, Фиджи мне показалось, ну, совсем другим местом, если сравнивать с Европой там, или с Индийским океаном. Все-таки Тихий океан, он какой-то свой отпечаток накладывает. И внешний антураж, и устройство рифов даже немножко другое, на мой взгляд, показалось мне, по крайней мере, таким. Вот.
И ну, очень, что там?
Очень мало туристов. Ну вот, те места, которые мы посетили, это на юг от Витилеву, на Астролябии, недалеко от рифа Астролябии, там удивительно. Мы взяли с собой двух местных охотников, фактически наняли их там за какую-то сумму в день, со снаряжением, чтобы не тащить всю снарягу через полпланеты. Потому что наверняка на пересадке что-нибудь потеряют, и все, и мы останемся по-любому без снаряжения на охоту. Поэтому мы взяли с собой только охотничьи костюмы, там, ну, то, что любимое, пояса, маски. Вот. А, собственно, ружья нам предоставили на месте, ребята. Вот. Два парня, очень, очень продвинутые охотники, и они говорят: да, мы для вас сейчас найдем рыбу, найдем, где стрелять. Вот по рифам удивительно. Риф напоминает собой, я не знаю, коттеджный поселок, да, состоящий из там двух-трех улиц. Если рифы, к примеру, я не знаю, там в Индийском океане, да, это стеночка, вот, то там риф напоминает стенку, к которой пристроен коттеджный поселок из там трех улиц. Вот, где ты ныряешь между огромными глыбами рифовыми с достаточно широкими улицами, ну, как проходами, с интересными надголовками, вот, с где-то контрастным, интересным, таким простым песчаным дном. Вот, очень интересное место. Прям такой город подводный. Мне он очень понравился. И в этом городе там курсируют стаи снайперов. Вот. Достаточно крупные групперы прячутся по ним. Они знают, что такое охотник. Несмотря на то, что там небольшая туристическая нагрузка, вот именно в этой части, скажем так, океана. Ну, в этот сезон мы были там одни. В принципе, это была осень. Осень, по их меркам. Вот. И, соответственно, это был февраль месяц, да, это осень получается. Вот. И фактически у нас конкурентов не было. Рядом ни охотников, ни кораблей, никого не было. Рыба охотника знает. И так просто на нее не выйдешь. Вот. Под козыречки, аккуратно. Там где-то притаился, где-то залег. Вот. Очень интересная манера для охоты местных. Бесконечное кидание вот этих вот ручных флешеров. Раз. Мне очень понравилось. Вот. Рабитечем они там охотились. Рабитечи, и какая-то у них был какой-то самоделка. Самоделка огромная, деревянная. Метр 60, наверное. Вот. Такая. Взрослая самоделка. Ну, вот как мы видим в интернете, там делают их. Вот, непростая, handmade. Но ни разу не представилась рыба, в которую можно было бы стрельнуть. Собакозубых видели, брали небольшое количество. Ну, все до пятнашки. Все до пятнашки. Что-то более крупное нам не попалось. Поразила история с тем, что местные охотятся с чамом. То есть они, ничтоже сумняшися, значит, берут рыбу, которая попалась тут недалеко и не боится, крошат ее. Вот. Причем крошат так прилично. Вот. И ждут, когда кто-нибудь придет. Очень интересно. Вот. Фиджийская охота такая показалась. Но, честно говоря, тунцы ночам не приходили. Вот то, что мы взяли тунцов, они пришли. Они взялись ниоткуда, пришли ниоткуда и вот оказались в зоне выстрела. То есть я не могу сказать, что тунцы кидались на флешеры ручные или на ночам.
Слушай, ну вообще вот тема охоты на Фиджи у нас, по-моему, в первый раз, если я не ошибаюсь. Ну, может, максимум кто-то упоминал, может быть, но вот конкретно... Нет, не было, по-моему, про Палау у нас был разговор про Фиджи. Вот первый раз. Немного там людей у нас побывало из наших охотников, как мне кажется. Возможно, по причине того, что дорого, далеко.
Дорого и далеко. Дорого и далеко.
Вот. Ну и может дайверы туда еще ездят более часто, а вот охотники прям мне не приходилось.
Да, там, в принципе, популярны круизы, но они в основном идут на, в сторону экватора, север, с точки зрения этих южных островов, южного полушария. Вот. А ну, там популярна эта история. В принципе, там достаточно интересный дайвинг на севере. Опять же, вот, ну и на юге тоже интересный. Но поездочка достаточно дорогая, дорогой билет. Вот. И, в принципе, мы там брали охотника с каютами. Вот. Не охотника, а рыбака. Ну, катер такой рыбацкий, стандартной постройки. 16 метров, если не ошибаюсь. Ну, сколько там в футах. Вот. И обходился он нам, получается, на шестерых порядка 1100 с пропитанием. Вот. И плюс еще мы там чаевые собрали, и что-то на топливо дополнительно скидывались. Там мы сожгли больше, чем нужно.
Это 1100 долларов в день, что ли?
В сутки, да.
В сутки?
Угу.
Слушай, ну да, так. А как то вы есть... вообще, где вы там базировались? Там какие-то отельчики есть, что там? Фиджи, я вообще, насколько помню, это что-то такое совсем дикое место, по крайней мере, в моем представлении.
Да, в принципе, это так. Там можно жить на берегу, в палатке, если есть желание. Вот. А мы жили фактически на катере.
Ну, вы прилетели, и что, и как?
Мы прилетели, взяли такси.
Там чтобы... есть аэропорт, да?
Да, там есть аэропорт международный. Взяли такси, значит, проехали где-то, наверное, километров 60 на южную сторону Витилеву. Вот, там отель «Порт», где базировались ребята, вот местные охотники, которые нам же и сосватали этот пароходик. Вот. И вот все это с местными охотниками нам в такие деньги где-то обошлось. Сели на пароходик и отправились. Поохотились на соседних рифах. Там дайвинг делают достаточно забавный. Там кормят этих самых быковых акул. Вот. Это мы тоже сподобились, там нырнули с аквалангом. Ну, такое развлечение. Нормально, быковую акулу можно чуть не потрогать. Крупные, хорошие звери. Вот. На охоте, кстати, они не досаждали. Видимо, их не так много там. Вот. И ушли потом на юг, на юг, на юг, на юг. Значит, соответственно, до Астролябии. Хотелось вот посетить Астролябию. Это было прикольно.
А там у вас именно дайвинг был, да, не охота?
Не, там охота была. Мы одно только погружение сделали. На канале, там интересный канал, где риф разрывается и как бы впускает воду в Астролябию. Вот. А так мы охотились, охотились, охотились.
Ну, что в итоге настреляли?
Вот, прозрак. Стандартная добыча, группер, тунец. Вот. Ничего такого особенного, ничего такого, чтобы вот прям ах.
Угу. Ну, какие случаи интересные запомнились из этой поездки?
Может, не сезон. Да случаи с этим здоровым ружьем, с четырьмя тягами. Вот. Мы все время пихали друг другу, на ты возьми, на ты забери. Вот такое вот. И все от него отпихивались, в конце концов. Не знаю почему. Вот это было самое смешное. Кто сегодня берет большое ружье? Не я.
Ну окей.
Вот.
Хорошо, значит, такая не особо запоминающаяся в плане каких-то событий была поездка, да?
Да, впечатление самое положительное. Но вот, видимо, не сезон, может быть, был.
Но надо... есть желание вернуться туда?
Да, обязательно. Обязательно.
А как туда добираться? Ты говоришь, через Лос-Анджелес, да?
Да, у нас у всех были визы американские. Вот. Поэтому мы спокойно прилетели в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе погрузились на прямой самолет до Витилеву. Вот. И, соответственно, прямой туда, и вот такая вот пересадка. Причем там достаточно удобная связка получилась. Назад только пришлось побегать, потому что назад Аэрофлот была очень короткая связка, но он дождался. Вот. И как они любят, там багаж пришлось перегружать. То есть не удается его отправить через Штаты так, чтобы они там сами его перетащили. То есть его получаешь, перебрасываешь. Угу. Вот, сам. Вот это да.
В сколько денег обходится билет?
Я не помню, слушай. Убей бог, не помню, почем он тогда вышел. Но каких-то разумных денег получилось до Лос-Анджелеса что-то 1035, наверное, теми деньгами. Ну, вот в тех условиях, как мы покупали. Вот. И еще дополнительно на Витилеву что-то там было чуть меньше у нас вышло.
Примерно столько вот. Же еще туда, да?
Примерно столько же, да.
Ну, кстати, да, дорогой билет.
Но чуть меньше.
Из Штатов.
Чуть меньше. Ну, реально приходится далеко лететь.
А вы Аэрофлотом летели до Лос-Анджелеса, что ли?
Да, прямой рейс был из Москвы.
Летит прям нигде даже не садится?
Я сам поразился. Нигде не садится, нигде не дозаправляется.
Через стратосферу летит как-то там, наверное, да?
Ну, да. У них свои ходы. Вот.
Ну, хорошо. Окей. Идем дальше. Любимая тема – Таиланд. Давай про Таиландик поговорим.
Да, в Таиланде все легально. Мы все лицензии купили. Мы же не браконьеры какие-то, а люди достойные. Значит, в Таиланде у нас случилась такая история, что мы тоже там взяли рыбака, вот, такого же размера, 15-16 метров.
В Таиланде
и
где?
И каждый день его использовали. Вот. Значит, базировались мы на Пхукете. Вот, и каждый раз мы мотались в их основной порт, который там у них, как-то он называется, Челонг, по-моему.
Это где-то в районе Патонга, да, по-моему, этот порт?
Челонг, он напротив Патонга, с восточной стороны Пхукета.
А, вот оно, я там не был.
Вот, и, соответственно, любимые занятия у нас были, это рача Ноя, рача Яи, то есть северная, маленькая и большая, вот эти вот рачи, которые... Самые дальние острова получаются от Пхукета на юг. Uh-huh. Ну, такие вот, в каботажке досягаемые. Вот. В принципе, достаточно неплохо. Каранкс, барракуда, для тех, кто любит. Вот. Тунцов мы там не взяли, сколько ни мотались. Причем через день, что удивительно, день придешь с рыбой. Вот. Другой день придешь, что-то проныряешь. Хорошенечко. Видимость так, ну, как в Таиланде. Видимость 10-15 метров. Ну, не то чтобы ах. И вот 6 дней мы колбасили, утюжили. Причем, что интересно, охота местного гида мы там с собой наняли, парня. Что-то мы ему платили, по-моему, полтинник в день. Вот, долларов. И он такой счастливый, значит, рассказывал нам, где он что знает. И, в принципе, не так далеко от порта, есть несколько мест, где реально можно взять неплохих карангсов.
Ну, неплохих это каких?
Ну, 3-4 килограммчика такие вот. Uh-huh. Вот, вполне съедобно, вполне неплохо. Вот, постреляли барракудок, это на раче. Значит, подождали там, может быть, крупничок какой-то подойдет. Ныряли и глубоко, и мелко. Ну, у нас как бы команда такая не сильно глубокая, то есть двадцаточка, там глубже не ныряли. Вот. Но вот каждый день что-то с какой-то рыбой были. Но плюс-минус. Вот рачи нас не вдохновили. Мы, значит, сказали нашему рыбаку, давай-ка пойдем на Семиланы. Это дайверское место, это, в общем-то, и заповедник.
Ну, это вот. Смелый был ход, да.
Но там есть один правильный вариант. То есть рыбак с лицензией, он какие-то свои, я не знаю, там имеет лицензии, вот, на отлов рыбы, он приходит, значит, мы едем, мы его погнали этим самым своим ходом, а сами приехали на машине на север, ну, напротив, чтобы далеко не ходить, не мотаться на лодке, вот, и, значит, сели на рыбачка, пошли, значит, первое, что мы сделали, это мы поохотились на кормушках, на переходе на острова, Значит, я не знаю, по каким причинам, но, в общем, местные тайцы развесили кормушки. Это такие гирлянды на здоровых бакенах, которые... Морикультуру, не знаю, какая это морикультура на этих кормушках растет. Мы их кормушками назвали. Ну, опять же, с подачи местных. В чем они кормушки? Значит, гирлянда висит, на эту гирлянду, значит, цепляются рачки, там же произрастают какие-то ракушки. И, опять же, это служит пристанищем, ну, каким-то привлекающим моментом для рыб. Вот. Так как у нас все-таки цель была семиланы, то на кормушках мы надолго не остановились, и что-то около часика там поныряли, три кормушки проверили, вот, взяли долфинфиша одного. Вот, крутился, пришел, взяли небольшой, килограмм на 8. Вот, есть фотографии, такой симпатичный, прям была радость, хорошее начало. А потом мы пришли на семиланы, значит, там отправились в заповедник, ну, вот в эту администрацию, и купили лицензию на рыболовство на самом южном острове. Угу. Это возможно.
Ух ты, это прям интересная информация. То есть они вас не трогали совершенно официально, что вы там охотитесь?
А их не интересовало, как мы имеем право там троллить, ну, троллингом заниматься. Вот. Также, собственно, мы имеем право там взять рыбу другим способом. Это нам объяснил капитан этого парохода. Вот,
так, а вы как, одним днем ходили? Или это же далеко, по-моему, достаточно?
Мы туда пришли с учетом кормушек, с учетом того, что мы шли. Это приблизительно... Ну, я не знаю, мы туда часов 5,5, наверное, шли. Вот. Ну, вот такой пароход. В принципе, туда ходят одним днем нырять местные дайверы. Вот. Они рано-рано выходят там и поздно-поздно возвращаются. То есть это возможно. Ну, с нашими ходовыми качествами, сколько там он давал узлов, я не знаю, там 8 или около того. Вот. Наш пароходик дочапал туда за 4,5-5 часов. Вот. Мы ушли на юг, заночевали на нем. Вот. И весь следующий день мы охотились. Вот. Взяли двух собакозубых. Ну, там по мелочи рыбы настреляли, я даже сейчас просто не берусь. Но собакозубые тоже неплохие, килограммов, наверное, ну, больше 10. От 10 до 15 были. Была парочка такая симпатичная. Ну, вот за день рыбалки, за день охоты это нас...
Ну, а как там все было? Расскажи, пожалуйста, какие там условия, какой рельеф, как вообще течение, температура, прозрачность?
И, вот. По прозраку там та же самая пятнаха. Вот. По рельефу там, соответственно, мы ныряли у камней. Там такие груды камней есть. Вот. И на этих камнях как бы и засидка там была. И там возможность была просто падать, ну, пока не надоест, да, вот, значит, по-всякому. Нес вышел, опять же, достаточно неожиданно, вывесили флешер, кстати, вывесили флешер, спермастеровский мы вывесили флешер, вот, и мне, вот у меня такое впечатление, что тунец вышел на флешер, хотя там и какие-то камни были, вот, и вот эта вот вся история, вот. Ну, достаточно забавно, да, достаточно забавно. Подстрелили, взяли, вот. То есть, удивительно, в Индийском океане нет, а вот с этой стороны Индийского океана, вот тунца флешер заинтересовал.
Да, он вышел, да, на флешер. Это очень интересно. Ну, а вообще много там рыбы?
Вот, это рыбы там, ну, как сказать, так, чтобы тунцы подходили, мы видели раз 5, наверное. Ну, вот 2 раза подошел на выстрел, я считаю, что это неплохо. Стреляли. Стреляли, без подранков обошлось. Вот, оба раза, когда попали, оба раза взяли. Со слептипами, кстати, были мы. Слептипы у нас были и 140-е. Вот. Угу. Это уже с Робом мы охотились. С Рубалином. Сами привезли, сами, значит, охотились и... В принципе, удачно, я считаю. Вот.
Что еще за этот день видели или взяли?
Мы как-то вот больше сосредоточились на тунце. Вот. И, по-моему, мы взяли одного группера, килограмм на 8, на покушать на вечер. И вот, вот, собственно, у нас такая добыча из 3 рыб на 3 охотников. Вот такая вот была история. Вот. Ну, в какой-то мере, может быть, были нерасторопны, потому что если бы больше постарались, Рыба, кстати, подошла на флешер. Это такой, у спермастера есть этот самый бол. Называется дискотечный мячик, обклеенный зеркалами. Вот. Мы его на десяточке повесили, и вот он привлек рыбу. Рыба взялась из ниоткуда, вот она пришла. Вот, очень интересно. Очень интересно. Один раз взяли, у нас товарищ болтался на этом боле, на этом шарике как раз, снизу. Там еще привесили такого кальмара резинового зачем-то, не знаю. Вот, и он у нас на отдельном буйке болтался. Ну вот товарищ нырнул на десятку, болтается там внизу и держится, чтобы не проваливаться никуда. Вот, на этом шарике. И вот тунец вышел, он его прямо с этого... Одной рукой держится, другой стреляет. Молодец, не растерялся. Вот такой забавный был выстрел. А второй выстрел тоже был забавный, потому что флотлайн запутался за Сунта компьютера моего коллеги, который был наверху. Вот. И выстрел был хороший, но рыба осталась в силе. И начала в глубину. Рыбу не видим. Я выныриваю, значит, весь из себя, значит, пытаюсь отдышаться. Вот. Мой коллега, значит, захваченный за руку флотлайном, болтается на расстоянии метр приблизительно под поверхностью воды, работает ластами отчаянно. Вот. И уже не знает, что делать. То ли резать этот флотлайн, то ли это самое. Я пока пришел в себя, это увидел, а местный гид, он просто боится, потому что он тутцов боится. Затянет в глубину. Он просто боится подойти помочь. Вот это была картина Репина. Сунта, тот самый пресловутый москита, зафиксировал 3 минуты 20 секунд.
Обалдеть.
Значит, под водой товарищ был.
Задержка
вот, хорошая. Это да, это, он говорит, что это мой рекорд личный по задержке, причем в борьбе, причем в работе. Ну, мы поржали. Может, он что-то неправильно посчитал. Мне показалось, что мы его вызвали достаточно быстро. Вот. Но я говорю, а что ж ты так не смог размотаться-то? Он говорит, а вот ты размотайся, когда у тебя прижало так, что мама дорогая. Значит, ну, перехлестнулась очень неудачно за руку. Вот. И теперь вот в два раза аккуратнее.
Но рыбу удалось вытащить, да?
Да, рыбу мы вытащили. Вытащили очень удачно. Вот. Со слептипом, причем мы стреляли со слептипом с этим на тряпочной основе. То есть не с тросиком, а со спектрой. Ну, все как-то проносило нас, все нормально. Вот. Причем думали уже, что все, рыба ушла, там где-то она об камни выдралась. Не-не-не, не выдралась, все хорошо. Все правильно, все вытащили. Ну, довольные такие, вечером уставшие посидели. На корабле там гриль у нас был, все как надо.
Ну, вот. Класс. Ну, это ж Таиланд, да, там должно быть.
Да, там молодцы, там тайский повар у нас был с собой. Вот такой местный, корабельный, приписанный, который умеет готовить. Вот. Но они там все, наверное, повара.
Чем хорош вот Таиланд, вот тем, что там все всегда получается, все всегда, где надо, есть.
И, в общем-то... Да, мне очень понравился Таиланд, я очень хочу туда вернуться, потому что вот сейчас с нашей обстановкой экономической, да, и ценник гуманный. И, ну, как бы вот хочешь на, и ну, лицензию да, вот да. Такую можно купить. То есть вот нелегальщина, она, конечно, вот бесит, подбешивает нелегальщина. Угу. Вот. В этом отношении сейчас на Занзибаре, кстати, вот в Танзании тоже продаются лицензии. И там местные коллеги, они уже, по-моему, купили все эти лицензии. Это недавно, кстати.
Практика вот мы 2 года назад только. Плавно сейчас переходим, да, к Танзании и Занзибару. И давай уже тогда с самого начала, как ты там очутился, как идея возникла и как была поездка, как прошла.
Да, у нас есть, собралась какая-то команда охотников. Вот. И что-то мы репу почесали и решили поехать в Танзанию. Вот. Арендовали мы там этот самый... катамаранчик парусный, вот, тоже у рыбаков, и вот людям приспичило поехать на Занзибар, вот, говорит, давайте там поохотимся, и, соответственно, что это у нас было, это у нас был север Занзибара, между Занзибаром и Пембой, получается, вот у нас вся охота происходила в этих местах, вот. А так как мы, собственно, места особо не знали, и местных нам, ну, по какой-то причине выудить не удалось, охотников, вот, то мы с рыбаком, собственно, обследовали практически все рифы, которые, вот, северную часть Занзибара. Занзибар, на самом деле, удивительно. Когда мы туда приехали, оказался удивительным островом, там проживает практически миллион местного населения, который особо не заморачивается с рыбалкой. И рыбалка живет. Вот. И на самом деле правильное название Умгудия. Так вот, Пемба сохранила свое название, да? А Умгудия преобразовалась в Занзибар. Мы долго их спрашивали, почему такое призывное название вдруг образовалось. Ну вот, может быть, назвали для большей привлекательности, что ли, туристической.
А вот, ну, Занзибар уже назвали, такой-то, уже нет такой страны. Умгудия.
Вот, и страны такой нет, да, это отдельная территория Танзании. Прилетаешь в Дар-эс-Салам, очень гуманно, потом маленький перелет на двухмоторном самолете на Занзибар, потом переезд на джипе через весь остров с юга на север. А вот, в принципе, меня поразило, что там все очень, очень недорого. Вот, ребята с ЮАР нас встречали фактически, и катамаран был ЮАРовский, и ребята были такие продвинутые, вот, из ЮАР. Молодцы. По охоте на местных рифов практически все выловлено. То есть там, если какой-то риф брать, который, ну, явно виден на карте, да, то рыбы практически нет. Вот так. Нет, потому что там на этом рифе 3-4 лодки рыбаков, где один с масочкой плавает и находит рыбу, а второй закидывает крючки с наживкой там, где рыба есть. Очень удивительная там рыбалка местными. Вот. Были там, ныряли и охотились на соседнем острове, который считается проклятым местом, куда местные вообще отказываются ходить. То есть там родина какого-то местного бога, которому лучше не показываться. Но мы ему помолились по-своему. Спасибо за ту рыбку, которую взяли. Вот, очень интересно охотились на Левенбанке. Левенбанк – это такое достаточно забавное место. Оно обозначено как и дайверский дайв-сайт. Вот, это в проливе между Пембой и, соответственно, Занзибаром банка. Ну вот, такая. Идти туда часа полтора, наверное, на катамаране. Там очень любят троллить. Вот. В принципе, глубина банки 22-24 метра. Она достаточно плоская. На ней коралловые образования, поднимающиеся до 11-12 метров. Вот те, что мы нашли. Вот, мы их выискивали и старались на этих образованиях как раз и нырять. Вот, из добычи были тунцы, вот, собакозубы, опять же, не крупные нам попадались, ну, вот что-то нам не везет с крупняком. Из добычи были барракуды, вот, и не так уж часто они появляются. И из удивительного то, что было реально, это очень сильное течение. То есть текло так, что тебя на лодочке, на тузике забрасывают сильно заранее, ты входишь, заряжаешь ружье, дрейфуешь дальше мимо банки, значит, есть, стреляешь, нет, не стреляешь, выходишь, разряжаешь ружье, ну, точнее, разряжаешь, выходишь, тебя опять на тузике забрасывают, ну, в общем, такая интересная нырялка, там, раз по 30 каждый зарядил, вот. Но забавно, оно того стоит. Мы 3 дня провели на Левенбанке, всякий раз в разных местах. Вот. Может быть, там гораздо интереснее тем, кто ныряет глубже. Uh-huh. Ныряет на 30, на 35. Это можно на склоне Левенбанк обосноваться, там, либо возле склона, и там как бы что-то свое найти. А вот по нашим возможностям нырялки получилось. Вот. Да, очень, очень хороший прозрак на Левенбанке был. Очень хороший прозрак. Вот. И достаточно интересно. Трудовой такой день, все похудели. Трудовые дни были у нас. Вот, все похудели, но остались довольны. Там же мы и потроллили, кстати, на этом же катамаране. Он такой, приспособленный. Вот. На троллинге мы взяли приличную рыбу на 18 килограмм. Тоже собакозубый. Взвесили, все красиво.
Вот. А сколько времени вообще на Занзибаре, в смысле, ну, в Танзании пробыли?
Мне повезло, я там пробыл практически 12 дней. Вот, 12 дней, из которых мы, вся поездка была 14, там пока с перелетом, пока туда-сюда, а так вот у нас получилось 11 там, дней с копейками рыбалки и охоты. Вот. Получили массу удовольствия. В принципе, север такой обжитой, там много отелей, есть где покушать, вот, есть где посидеть, попить пиво. Ну, так, душевно отдохнуть. Очень милые, хорошие люди. Вот. Ну, как сказать-то? Здорово, нам понравилось. Такой отдых своеобразный. Вообще, жить на катамаране тоже своеобразная история. Она дорогого стоит. Там приливы-отливы очень серьезные. Ну, так, для Индийского океана серьезные.
Вы базировались на катамаране, то есть не в гостинице, да, а на судне?
Там гостиницу можно было снять очень незадорого. Но что-то всем так понравилось жить одной компанией на катамаране. Там 4 каюты, 6 сортиров. Боже мой, спи на свежем воздухе.
Конечно.
Кают-компания. На берег сел, на тузик приехал. Вот. Главное, сотовый телефон не утопить пока на тузике. Ну вот.
Ну, да, потому что так и оставил
его,
да.
Оставил его, да, на отливе, там прилив пошел, вот до него надо чесать, мама дорогая. Вот. Ну, в общем, было здорово.
Что по сезонности скажешь по Танзании? Там есть выраженные сезоны?
Алло, когда... Александр. Ну вот сентябрь, который мы там были, был... Алло, слышно меня, да? Алло. Да, Александр, вот смотри, в принципе, в сентябре мы там были. Сентябрь не самый лучший сезон, конец сентября. Не было ни дождей, никаких не было там неприятностей. Вода была 24-26. Вот. В принципе, опять же, в трешечке. У меня тогда какая-то новая трешечка была еще не обжатая. Абсолютно нормально, но хотелось пятерочку. Хотелось пятерочку. Вот. Если долго сидеть. По сезону, я не знаю, мне кажется, что все-таки там весна-то лучше. Весна лучше. Вот.
Ну, хорошо. Окей. Понятно, более или менее, с Танзанией. Идем дальше. Из тех мест, которые ты перечислил, вот последняя неохваченная у нас осталась Греция. Греция, Киклады. Расскажи, пожалуйста, как...
По Кикладам тоже мы жили на яхте, вот, и путешествовали. В принципе, стартанули мы с Кипра, с Крита, естественно, с Крита, вот, и отправились на север. На Крите основной нашей добычей были групперы. Вот, тогда мы, кстати, брали лицензию. Тогда это было сделано централизованно, мы просто попросили, вот как мы туда приехали, чтобы нам лицензию сделали. И справок с нас тогда не потребовали. Как сейчас помню, с нас собрали, по-моему, по 24 евро, что ли, и дали лицензию на пару лет. Там какая-то была такая дружественная обстановка. Вот. И мы, соответственно, дальше на этой яхте спокойненько совершенно охотились уже за лицензированные. А вот, значит, отправились мы на Санторини. Значит, поохотились там в районе Крита, в районе Лунды. Санта-Николаус, по-моему, там город, откуда мы стартовали. Вот, поохотились там. Ну, что я могу сказать? Рыба есть. Рыба есть, нырять надо достаточно прилично. Вот, то есть до дна, в любом случае, на Крите. И там, ну, такие местные групперы смотрят, удивляются. Без крупничка. Вот, каракозы, как у нас они называются. И, соответственно, кефаль. Кефаль прячется в траве, прячется под камнями, ее с поверхности не увидишь. Вот. Отправились мы дальше на Санторини. Санторини нас поразил. Первый раз практически все были на островах. Вот, Санторини нас поразил тем, что, ну, как бы на земле находится. Вот, погуляли. Посмотрели на этот кратер вулкана. И оказывается, там в двух местах есть местечко, где затоплены две баржи. Ну, такие небольшие баржечки, может, метров по 20 длиной. Вот. Верхняя палуба у них уже уничтожена. И через настила нет, как бы, верхней палубы. И в трюмах можно было поохотиться. Глубина там небольшая, кстати, метров 12. Вот. В трюмах мы туда ныряли с большим удовольствием. Вот. Все время практически в открытом доступе к поверхности были. Но заглядывали по щелям. Понабили там кефали. Бессовестно. Вот. Но кефаль там такая, что бессовестным это не назовешь, потому что когда она видит подводного охотника, мне кажется, что она пытается уплыть на соседний остров. Вот. Если неаккуратно подобрался, там где-то что-то лишнего нашумел. Вот. Очень аккуратно, очень деликатно за кефалью. Вот. Дальше мы отправились на Патмос, Миконос и везде охотились. Миконос меня поразил тем, что какие-то очень, очень забавные выходы породы с людяной. И когда ныряешь, кажется, что золотом все блестит. Вот камни прозрак великолепный, метров, не знаю, 30, не меньше. А вот, и как-то мы там ныряли в 2-3 местах. На Миконосе мы задержались на 2 дня, остановились там. Разные бухты проныряли. Мама ж дорогая, такая красотища. Ныряешь, все прям сверкающие камни. Просто поразительно. Там, кстати, полно осьминогов. Вот. Понабрали осьминогов тоже. Нам на яхте их приготовили, но честно скажу, что приготовили неудачно. Вот мы один раз их понабрали, что-то мы решили, да, осьминогов наберем. Давай. Вот. Приготовили неудачно, они оказались резиновыми. То есть повар у нас какой-то был не осьминожий, неправильный.
Ну, вот. Я видел как-то, как их готовят. Их сначала колотят там об стенку, этих несчастных осьминогов. Видимо, для того, чтобы они помягче были, а потом только готовят.
Да. Вот, осьминог показался нам невкусным, больше мы их не брали. Вот, попытались причамить рыбу, значит, и решили купить чаму. Ну, что делать? Надо идти в магазин. Приходим в магазин на острове Рыбный, значит, там надо, говорю, мелкой кильки какой-нибудь замороженной. Купили 5 ящиков, килограмм 100, наверное, этой тюльки. Вот. И решили причамить рыбу, накидать. Ну, не будешь же просто в океан сеять, правильно? Потом искать. Нашли какой-то там проливчик, вроде течет, не течет, течения особо нет, между камнями, ну, такими гигантскими. И вот это место, думаем, наверняка тут рыба ходит. Вот, давай-ка понакидаем. Значит, разморозили, поднарубили ее, значит, накидали. Все без толку. Пришли одни мурены на этот наш чам. Вот. Ныряли, причем мурены такие достаточно активные. Пытаешься рыбу какую-то подстрелить. Ну, которая и так там есть, собственно. Ничего особенного там не пришло. Вот, мурена пытается у тебя эту рыбу отнять. Ну, вот, это обычная история. Вот. То есть 100 килограмм чаму в народ. Вот. Лежит себе рыбка, никому не нужная. Вот, пытались там развешивать в сетках чам. Ну, такое любительство было. Ну, такую сетку брали, да, и туда рыбы. Значит, свешивали. Думаем, будем дрейфовать, значит, рыба будет привлекаться как-то. Нет, бесполезно, бесполезно все. Вот такая вот добыча каракос. Кефаль. Кефаль, причем в траве, да, на дне, под камнями. Коллега мой там стрельнул, ну, удачно под камень залез. Значит, одним выстрелом 2 кефалей надел. Вот. Охотились с 90-ми. 90-е, 120-ки, по-моему, самые большие у нас были. Вот. Тогда еще демки. Так что вот так. Ну, не могу сказать, что... Впечатлений масса, конечно, от путешествия. Рыба есть, удовольствие есть, ныряем. Как это называется-то? Физуха, физподготовка. Вот такая вот история.
Хорошо, по поездкам... Понял. Теперь такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как так случилось, что ты стал официальным представителем Рубалина, Neptonic System и SPR Master?
Ну, с Рубалином вообще все очень просто. В поездку решил подкупить себе демку очередную. Вот, прихожу к коллегам. Ну, знаете, все знают, кто чем торгует, да, в Москве, благо, все под рукой. А коллеги говорят, а что ты, говорит, тут пробавляешься демкой, возьми серьезное ружье. Я, типа, и так серьезно это беру. Не, говорит, вот у нас есть 140-е, на тебе. И был это Каранкс с 20-й тягой и с одним пропилом. Это я потом выяснил. На тебе, говорит, недорого отдадим, потому что мы, говорит, распродаем, и Рубалин нам, говорит, совсем не нужен. Ибо он в России никому не нужен. Вот такая вот история была. Вот, но, говорит, серьезное оружие, давай, говорит, бери. Я с этим Рубалином приехал, вот, прыгнул первый раз, такая синяя правильная. Вот. Научился, когда его натягивать, начал стрелять. Понял, что да, правы были люди, кто мне посоветовал. Серьезное ружье, точно стреляет. Вот, и вернулся я когда домой, спрашиваю у товарищей, будете вы продолжать-то поставлять его в Россию? Они говорят, не, не будем. Написал Робу, говорю, так и так, нравится, давайте работать. Тот говорит, давай. Вот с тех пор и работаю.
Аль, ты лично с ним знаком? Приходилось общаться, встречаться? Или так только переписываетесь?
Не, по скайпу общаемся, переписываемся. Вот. Что нужно для хорошего продавца? Чтобы регулярно покупал покупателя, правильно? Регулярно покупает человек. Раньше покупали там на 100 рублей, сейчас покупают на 300. Вот, значит, хорошо, молодец, хорошо работает. Вот.
С Робом я понял. Ну, видимо, со SPR-мастером и Neptonic Systems история была аналогичная. Так что... Да. В общем-то, понятно. Окей, давай, поскольку основные вопросы мы обсудили, интервью наше уже подходит к концу, по традиции проведем небольшой блиц. Я тебе буду задавать короткие вопросы, ты точно так же коротко на них отвечай.
Окей? Давай, хорошо.
Давай, да? Самый любимый твой трофей, запомнившийся?
Самый любимый трофей – это мой первый собакозубый тунец.
Это вот на тех самых островах в Индийском океане?
Да, да.
Угу. Хорошо. Самая большая достигнутая глубина?
34 метра. Наверное, так. Это будет правильно. Это будет правильно и точно. 34 метра.
Самая крупная рыба твоя?
Самая крупная рыба 26 килограмм, собака зубой.
Угу. Рыба твоей мечты, которую ты еще не подстрелил, но мечтаешь?
Марлин.
Ну да, да, это традиционная мечта всех охотников.
Марлин. Я здесь ортодоксален, да.
Ты тут, да, ты
оригинален.
Консервативен, да. Хорошо. Самое любимое место... Где тебе больше всего понравилось охотиться и куда хотелось бы вернуться?
Фиджи.
Угу. Где бы хотелось побывать?
Фиджи, вот прям.
Да, кстати, а почему Фиджи?
Не знаю. Вот самое любовь, она сердце не прикажешь, правильно?
Угу.
Почему оно так? Вот не знаю почему, но это место меня не выражило.
Ну, окей, понял. Хорошо, где больше всего хотелось бы побывать?
Побывать. Это французская Полинезия, Факарава. Угу. Атолл Факарава.
Почему именно там?
Хочу, не могу.
Что-то рассказывали, как видел?
Не знаю. Хочу, не могу. Рассказывали далеко. Это должно быть мечтой. Мечтой хорошей. Хорошая взрослая мечта. И достаточно дорого, и достаточно далеко, и очень трофейно. Мне очень понравилось... Я там знаю нашего коллегу-охотника, вот, который обещает 60 килограмм тунца, вот просто приезжай, бери.
Угу.
Ну, может быть, там будет мой марлин.
Угу.
Почему бы нет?
Хорошо, какой используешь комплект снаряжения?
Костюм Рубалин, ружье 120-ка с катушкой, 140-я стандартная со слептипом, флотлайн плавучий, этот самый Нептуник, буй, твердый Рубалин и надувной Рубалин или спермастер, в общем, тут не важно. Маска Атомик. Вот.
Окей. В принципе, на этом все. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в следующей программе с Михаилом мы поговорим об очень важных и очень таких животрепещущих вопросах, точнее об ответах на идиотские вопросы, как он выразился, Мы коснемся тем, касающихся...
Но это не для меня, идиотки, да.
Касающихся различных аспектов снаряжения, которое используется для трофейной подводной охоты. Многие из этих вопросов очень спорные, вызывают дискуссии у людей. Мы постараемся в этой программе эти все вопросы попытаться найти на них ответы. Во всяком случае, услышим мнение Михаила. Например, можно ли использовать для монолиня леску для газонокосилки? Почему Михаил не использует деревянные арбалеты с 6 тягами? Сколько весит стрела? В какую рыбу не стоит стрелять, если в руках арбалет с катушкой? Можно ли поставить гарпун из пружинной стали на обычный арбалет? Ну и так далее. В общем, на подобные интересные и важные вопросы слушайте ответы Михаила в следующей программе. На сегодня все. Спасибо всем, кто нас слушал. Сегодня у нас был подводный охотник и путешественник из Москвы Михаил Школьников, представитель бренда Rob Allen, спиармастер и Neptonic Systems в России. Михаил, спасибо за то, что пришел в студию, рассказал о своем опыте, знаниях. Ждем тебя в нашей следующей программе про снаряжение.
Спасибо, спасибо, дорогие радиослушатели, спасибо, Александр, за предоставленную возможность что-то рассказать. Надеюсь, что это будет полезно.
Безусловно.
Вот. Да, всего доброго.
Всего доброго. Оставляйте комментарии и вопросы к выпуску в комментариях или у нас на форуме. Надеюсь, что Михаил на них ответит. Всем пока.
До свидания.